Мы с вами говорили о том, что существует две системы в нашем организме, которые в древности были обозначены как оджас, большой и малый оджас, или его называли иногда белый оджас и желтый оджас. И говорили о том, что желтый оджас его очень мало, а белого много. Но все равно в целом, конечно, оджаса его немного, потому что ибо это есть некий потенциал нашего организма, тот, который нам дается в момент зачатия от отца и матери. Этот потенциал настолько важен, что если он будет исчерпан, то мы не проживем с вами и мгновение. Этот потенциал, который был описан во многих древних канонах и обсуждался на собраниях мудрецов, до последнего времени, до последних лет нашего века считался некой загадочной энергией. Некой загадочной энергией, потому что в действительности было непонятно, каким образом родители, которые передали эту энергию, скажем, своему сыну или дочери, почему они эту энергию в любом возрасте могли передать в одинаковом количестве. Ну, скажем так, конечно, люди отличаются друг от друга, и у каждого есть свой запас оджаса потенциально. То есть есть люди, у которого оджаса там рассчитано, скажем, на 30 лет, у кого-то на 50, а у кого-то, может быть, на 150 лет. Но вот почему это происходило так, что одного ребенка зачинали родители, которым было 18 лет, другим там 25, третьим 40, а может быть, четвертым даже 70. И все равно ребенок получал полноценный оджас. Я знаю людей, которые были зачаты в возрасте около 70 лет. И сейчас этим людям около 90 с лишним. То есть мы видим, что момент или возраст зачатия, он совсем не играет такой принципиальной роли. Скорее, очень важно состояние организма родителей. Но их потенциальный запас, который они передают, это не имеет значения. От оджаса зависит очень много. Оджас обеспечивает жизнедеятельность всех наших органов и тканей. Без оджаса практически ни одна клетка не может делиться, ни одна клетка не может выполнять свои специфические функции. Мы с вами не можем вообще, собственно говоря, каким-то образом существовать в окружающей нас среде. А согласно представлениям древних вайдев, которые, собственно говоря, и создали аюрведу, мы являемся клеточками Вселенной, то есть мы являемся микрокосмом. И поэтому вот эта гармония, в которой мы должны находиться, как клеточки Вселенной, она очень важна. И оджас обеспечивает эту гармонию. И мы в прошлый раз с вами обсудили, мы говорили о том, что действительно есть этот малый оджас, который, как говорили древние, хранится в особом энергоинформационном центре, который называется Муладхара чакра. Он проецируется в район примерно нашего копчика, хотя расположен на более тонком плане, на уровне нашей эфирной матрицы. Но проекция его находится где-то там, в этой зоне. И было не совсем ясно, каким образом вот этот оджас может, находясь там, распространяться по всему телу. Потому что современные ученые не находили этих каналов, по которым мог распространяться оджас. Конечно, современные ученые вышли на то, что они открыли с помощью метода Кирлиан или каких-то его более таких даже современных, ну, каких-то совершенных даже методов, доведенных до какого-то уровня, может быть, совершенства, так правильнее сказать, они определили, что да, существует это эфирное тело, эфирная матрица. Более того, они определили форму этой эфирной матрицы. Эта эфирная матрица имеет форму двух тетрайдеров, направленных как бы к низу, то есть к середине, то есть два тетрайдера, они пересекаются. Эти тетрайдеры показывают то, что вот особое, как бы наибольшее скопление энергии происходит в средней части тела, или, как говорили древние, в среднем этаже тела. Поэтому на аппаратах Кирлиан можно увидеть у здорового человека, у совершенно здорового человека, у которого нет никаких отклонений, ну или есть какие-то минимальные отклонения, что у него энергия будет располагаться, собственно говоря, вот здесь, в середине тела. Средний этаж, если говорить о его проекции, он будет ограничен диафрагмой с одной стороны, ну примерно, скажем так, уровнем диафрагмы сверху, а снизу органами малого таза. И вот в этом пространстве расположено наибольшее количество энергии, то есть той энергии, которая уже преобразована, то есть той энергии, некой кинетической энергии, которой человек может пользоваться. Несколько меньше энергии находится в верхнем этаже тела, несколько меньше, и еще меньше находится в нижнем этаже тела, то есть верхний этаж органы выше диафрагмы, соответственно, нижний этаж это органы малого таза и ноги, да? Вот так примерно распределяется энергия. Но у человека, у которого возникают какие-то болезни, у него еще задолго до этого будет изменение энергетической вот этой оболочки. То есть она выстроится в форму, как бы эти два тетрайдера, они сложатся вместе, и у него возникнет ситуация, что как бы вверху у него будет находиться такой огромный шар, а внизу практически энергия будет полностью отсутствовать. Или находиться в каких-то очень минимальных количествах. Вот считалось, что Оджис, он, так сказать, это все регулирует. Но эти каналы, которые назывались древними как каналы Нади, а их 350 тысяч, их не могли видеть с помощью этой установки. То есть, возможно, это будет сделано позже. Но что открыли современные ученые? Они открыли, что, оказывается, вот эта энергоинформационная матрица, имеющая форму двух тетрайдеров, имеющая определенные пересечения, определенные линии, определенные места, где пересекаются эти линии, возникают биологически активные точки, так называемые зоны. И когда они соединили все, они построили определенную форму, очень интересную геометрическую форму, которая совершенно четко совпадает с формой строения нашей Земли. То есть у каждого из нас в здоровом состоянии есть энергоинформационная матрица, которую, я еще раз говорю, она абсолютно по форме похожа на форму Земли. Она как бы кратна, она, конечно, меньше значительно в размерах, но она кратна в форме Земли. Когда стали исследовать вот эти матрицы, энергоинформационные матрицы других планет, то оказалось, что энергоинформационные матрицы других планет, они имеют тоже определенную кратность, но эта кратность уже связана не в целом с нашим телом, а с определенными органами нашего тела. Например, Юпитер, матрица Юпитера связана с печенью, да, вот, и с клетками крови. Матрица Сатурна со всей соединенной тканью, то есть это кости, зубы, волосы, ногти, кожа, межпозвоночные там, сказать, диски, связки. Такая же матрица. И так далее. То есть увидели, что оказывается все эти планеты, они имеют определенную кратность к нашему телу. Мы с ними связаны. Более того, был сделан определенный вывод, что вообще вся Вселенная имеет ту же самую энергоинформационную матрицу, которую имеет человек. Она как бы кратна по системе так называемого ряда Фибоначчи, вот, или закона золотого сечения. На это вышли очень многие видные ученые, то есть они проводили эти исследования. И когда стали смотреть ситуацию, которая происходит в нашем мире, то есть стали определять, а что же происходит в нашем мире сейчас, то увидели, что вот такой энергоинформационной матрицы идеальной почти ни у кого нету. Но она есть, и она лучшим образом проявляется у людей в возрасте от 16 до 25 лет. Кстати, в этом возрасте по статистике смертность наиболее низкая. То есть вот эта шкала, если определить ее, так сказать, когда идет максимальная продолжительность там, жизни, проявление каких-то болезней, она падает. В этом возрасте она минимальна. То есть до этого возраста смертность велика, и после этого начинает возрастать. Но до, вот, это средняя статистика по всей Земле. Естественно, мы понимаем, что есть более благополучные страны, менее благополучные страны, есть более благополучные нации, менее благополучные нации, скажем, более благополучный род, менее благополучный род, да, это мы все знаем. Но в целом по Земле вот такая происходит интересная статистика. В действительности в этом возрасте наиболее, ну, реже всего возникают какие-то хронические заболевания. И если они возникают, то их легче всего корректировать, их легче всего вылечить. Потом, после 25 лет, эта шкала начинает возрастать. А после 30 лет уже в геометрической прогрессии. То есть каждый год нашей последующей жизни он в несколько раз, да, в геометрической последовательности, то есть увеличит вероятность смертности и вероятность появления так называемых болезней цивилизации, к которым относятся атеросклероз, рак, значит, со всевозможных видов, да, сахарный диабет, рассеянный склероз, который сейчас уже начинает догонять многие болезни, бронхиальная астма, различные аутоиммунные заболевания, там всевозможные полиартриты и так далее, заболевания почек такие тяжелые, как особенно гломерулонефриты и пиелонефриты и так далее. То есть можно ряд это продолжать до бесконечности. Почти все вот эти вот известные хронические заболевания, они сейчас действительно в большей степени проявляются у человека где-то после 30-35 лет, и потом все это начинает, я еще раз подчеркиваю, в геометрической форме возрастать. Так вот, оказалось, что отжиз является системой противодействия этому. То есть, если у человека отжиза достаточно, как бы изначально, то он может противодействовать этой системе. Это когда мы стали разбираться, что такое отжиз, я немножко повторюсь, да, мы увидели, что на самом деле вот этот малый отжиз, о котором говорили древние, или так называемый желтый отжиз, или называли его красно-желтый или оранжевый отжиз, такое тоже было название, он является фактически ничем иным, как молекулами ДНК. Молекулами ДНК. В каждой клетке нашего тела есть молекула ДНК. Эта молекула ДНК, она... Когда ее посмотрели в форму, то увидели, что эта молекула ДНК тоже фактически имеет энергоинформационную матрицу, кратную нашему телу и кратную матрице всей Вселенной. Эта молекула ДНК, на нее записана информация обо всех абсолютно клетках нашего тела, обо всех, без исключения. Не только об этой, скажем, клетки кожи или клетки, скажем, печени, гепатоциты, там, или клетки мышечной системы, или нервной, нет. Вся информация записана. На ней записана информация о как устроены клетки всех других живых существ, растений, животных, птиц, рыб, насекомых, полностью. На ней записана информация о том, даже как устроена вся Вселенная. Поэтому представление древних о том, что мы являемся микрокосмом, совершенно правильно. Так вот, эта молекула ДНК имеет, скажем, определенную форму, спиралевидную форму. И на этой молекуле ДНК при каждом делении клетки следующая клетка получает уже количество ДНК меньше. То есть там на уровне клетки работают ферменты, которые называются теломеразами. И вот эти теломеразы, они отсекают при делении клетки маленькую ее часть. То есть это все равно, что, так сказать, вы завели часы, и у этих часов будет определенная продолжительность хода. Сутки, месяц, год или 5 лет. Да? Сколько эти часы будут идти. То же самое и заложенная информация о том, сколько будет времени существовать целое поколение клеток. Другой момент очень важный здесь, что все клетки размножаются с разной скоростью. То есть клетки кожи каждый день меняются, клетки нервной системы, нейроны, у них происходит изменение через 7 лет. То есть, поэтому, соответственно, и разная скорость деления, и разная потеря, так сказать, вот этих вот частей информации, она дает очень важное значение, то есть это очень важное представление. О том, что и говорили древние. Отжиз постепенно начинает уменьшаться, и по мере уменьшения отжиза мы становимся все более и более восприимчивы к различным заболеваниям, так, к воздействию, там, допустим, вирусов, инфекций каких-то других, к различным внешним повреждающим воздействиям, физическим каким-то, например, химическим. Кроме того, у нас происходит все больше и больше раскачка вот этих механизмов управления нашего тела, то есть мы нарушаем систему своего гомеостаза, то есть весов внутренних, весов сбалансированных тремя важными системами, которые были обозначены в аюрведе как три доши. Вата-доша, интегральный принцип управления центральной нервной системой, пита-доша, интегральный принцип катаболического звена гормональной системы, и капха-доша, интегральный механизм управления анаболического звена эндокринной системы. То есть одни ферменты и их То есть одни, извините, гормоны и их исполнители, ферменты, создают как бы разрыв, разрушение, распад, другие, наоборот, синтезируют и вызывают защиту. Если это все работает гармонично, в определенной системе равновесия, то наше тело может существовать очень-очень долго. Когда исследовали потенциальные возможности, а сколько времени вот эта молекула ДНК, она может в принципе существовать? Потому что оказывается, что когда теломеразы отсекают определенную часть вот этих теломеров, так называемых, у ДНК, и она теряет эту информацию, часть своей информации, то есть механизмы у самой ДНК и самой клетки, которые восстанавливают, понимаете? Это как все равно, что город находится, он окружен войсками противника, идет обстрел, бомбардировки, разрушаются здания. И одновременно работают бригады строителей, которые восстанавливают частично. Ну, может быть, там, знаете, стекла выбило, значит, стекла вставили, там, какие-то дома, ну, что-то восстановили, что возможно. Крыша там загорелась, новую крышу, так, по мере того, что возможно в условиях войны. Вот то же самое происходит с молекулой ДНК. И вот эти механизмы, они позволяют частично восстанавливать ту информацию, которую она утеряла. Почему? Потому что эти отношения, они кратные. И оказалось, что если человек вписан в гармонию всей Вселенной, если он действительно ощущает себя клеточкой Вселенной, то он получает эту информацию из ней. И молекула ДНК, она настраивается на матрицу всей Вселенной, где записана, закодирована информация о том, как она должна существовать, она начинает восстанавливать по этому рисунку тот свой потерянный резерв. Если же мы оторвались как бы из внешней среды, если мы перестали себя ощущать вот этими частичками окружающего мира, нашей Вселенной, то в этом смысле клеткам нашим уже сложнее работать, и ДНК восстанавливается медленнее. Или мы оказались в каких-то условиях, о которых я потом буду вам говорить, те условия, которые ускоряют потерю отжаса. Так вот, когда ученые просчитали, а сколько времени, собственно говоря, отжас или ДНК в идеале мог бы существовать. Потому что дело все в том, что когда определенное количество информации сотрется, то клетка потеряет способность к системам саморегуляции, к системам детоксикации, то есть выведения каких-то клеточных шлаков из себя. И вообще может потерять многие функции, для чего она предназначена. Она утратит свою способность. В конце концов, такая клетка, она погибнет. А чем больше таких клеток появляется в нашем теле, тем, естественно, происходят и появляются те самые признаки старения. Вот почему и говорится, что когда отжас становится очень мало, то тогда старение происходит с огромной гигантской скоростью. Потому что отжас вы можете потерять мгновенно, сразу, большое количество. Я буду тоже об этом говорить дальше, как это происходит. Или, так сказать, постепенно. Теперь вот какой здесь момент очень важный. Итак, они посчитали, что если все будет идеально, то оказывается, что ДНК может существовать 440 лет. То есть они посчитали, что на сегодняшний день в условиях нашей цивилизации, именно нашей цивилизации, я подчеркиваю, в условиях того, как работает наш организм, как он устроен, 440 лет – это есть предел. Конечно, то, что мы читаем, и то, что было в древности, наводит на размышление о том, что человек может жить больше. Но для этого что-то должно измениться. Должно измениться, прежде всего, в самой молекуле ДНК что-то. То есть молекула ДНК должна стать несколько иной, чем она существует сейчас. И такая информация есть. Есть высказывания очень такие, знаете, скептические. То есть мы можем это прочитать в некоторых книгах, мы можем это увидеть даже и услышать от некоторых авторов, потому что так принято было считать, что наша цивилизация возникла где-то 3-4 тысячелетия назад. Недавно я слышал даже передачу, какие-то ученые, они говорили, историки, что вот самая древняя цивилизация шумерская, и шумерская цивилизация, она насчитывает примерно 7 тысячелетий. Но вот уже, когда мы разговаривали с директором Института Востоковедения, он высказал совершенно другую идею, совершенно новую идею, когда оказалось, что на территории Алтая были обнаружены различные украшения, и какое-то оружие, то есть из металла, которое датировалось гораздо большим временем, причем изображения показывали, что цивилизация, которая, так сказать, откуда попали эти изображения к нашим предшественникам, то есть предшественникам древнеславянской цивилизации, они жили в Юго-Восточной Азии. Потому что там были изображены слоны, которых, конечно, территории, так сказать, в те времена на территории России не было. Там женщины в саре, там, понимаете, вот такие вот вещи. Вот. И что очень важно, что там было, ну, как бы вот это было сделано настолько искусно, что говорило о том, что у них были совершенно иные возможности. Современные ученые считают, что, я имею в виду прогрессивных ученых, они посчитали своим таким способом, и они поставили срок такой, они поставили срок 500 миллионов лет. То есть вот цивилизация существует на Земле 500 миллионов лет. Поэтому мы, конечно, то, что было 500 миллионов лет назад, мы даже не можем представить. Никаких остатков этого нет, кроме некоторых, скажем, обнаружили там след человека, след ноги, стопы человека, так сказать, где-то на застывшей лаве. Вот, который был гомо сапиенс, да, по своему происхождению. Вот, какие-то еще такие данные, там специальные есть методы исследования, которые каким-то образом говорили о том, что да, цивилизация могла существовать в такое время. Но, во всяком случае, мы говорили с вами, что вот то, что было, происходило 25 тысячелетий назад, время, когда, по крайней мере, пришел Ханвантари, это записано во многих канонах, что Ханвантари пришел 25 тысяч лет назад, он не пришел к дикарям, он пришел к очень развитой цивилизации. А вот эта война, которая произошла между потомками, или, скажем, между, можно сказать, ариями, да, которые пришли из севера, с Арктиды, прошли через весь Уральский хребет и вошли в Юго-Восточную Азию, и лемурийцами, или дравидийцами, да, которые до сих пор сейчас можно какие-то, ну, конечно, в чистом виде вы их уже не найдете, так же, как и ариев, которые расселились везде, и по всей Европе, и в Индии, везде, они где только их нету. И дравидийцы, которые смешались с ариями, это две были могучные цивилизации, и я о ней рассказывал как раз на первой лекции. Потому что была обнаружена еще одна удивительная вещь. Вот Равана, который представлял тогда вот эту цивилизацию ланкисов или дравидийцев, он хотел управлять всей планетой. И он придумал систему, связанную с энергоинформационным воздействием на эту матрицу. То есть известно, я уже сказал, что человек имеет определенную матрицу, и эта матрица абсолютно похожа на энергоинформационную матрицу нашей планеты. И когда человек начинает дышать, у него эта матрица начинает вибрировать, она работает в таком же ритме, как матрица Земли. Поэтому у человека правильное дыхание, да, то есть мы тоже будем на нашем семинаре говорить, что такое правильное дыхание, это тоже будет вызывать, как бы способствовать тому, что он будет избавляться от многих болезней или предотвращать свои болезни. Но дело в том, что Равана, он не хотел, чтобы человек вообще поклонялся Богу, он был против этого. Он знал существование Бога, но он хотел человека сделать центром мироздания. Конечно, он создал много очень сложных систем. У них были летательные аппараты, эти виманы, которые описаны в Рамаяне, там, Махабхарате. Они были похожи по описанию на эти летающие тарелки, которые сейчас везде видят. Вот. Они передвигались с помощью каких-то совершенно непонятных там механизмов. Они знали такое понятие, как вот эти вот каналы Нади, да, то есть они знали, что у человека есть каналы Нади. Их 350 тысяч, и что через эти каналы мы связаны со всем окружающим миром. Но они пришли к совершенно такому мудрому выводу, что раз у человека есть эти каналы, а мы похожи на Вселенную, мы есть микрокосмом, то значит эти каналы существуют во Вселенной. И они эти каналы нашли. А эти каналы, они как бы существуют, их можно, так сказать, определить. Если, например, мы сейчас построим космический корабль и запустим его куда-то очень далеко, то этот космический корабль может лететь, как по описанию ученых, совершенно правильно, там миллион или миллиарды лет, пока он там достигнет какой-то первой звезды. Вот, там Альфа Центавра, там или еще что-то, то есть ближайшее. Действительно, это очень с помощью современной техники это невозможно. Но, и даже говорят о том, что если вот была бы скорость света, тогда бы все равно бы современные люди, они бы просто бы не дожили до момента, чтобы долететь до ближайшей звезды. А тем не менее, в древних вот этих канонах описано, что цивилизация могла путешествовать с одного мира в другой. И вот каким образом это делалось? Оказывается, вот эти каналы существуют в самой Вселенной. Вот эти каналы. Тоже своеобразные каналы Нади, только не человеческие Нади, а вселенские Нади. И через эти каналы можно перемещаться, там иные законы совершенно. Там совершенно не нужно использовать те технические средства, которые у нас имеются. И поэтому, когда уже современные там фантасты использовали такой термин, как «нуль пространства», да, что вы входите в одну точку и появляетесь в другой, этот термин очень-очень был похож на описание древних. Так вот, Равана, он знал эту ситуацию, и поэтому они использовали, они знали, где нужно войти, где нужно выйти. Как использовать продвижение по этим каналам, даже не без создания каких-то огромных космических кораблей. Но даже я не об этом хотел сказать. Дело в том, что в свое время он нанес очень большой урон человечеству. Он построил систему на территории Центральной и Южной Америки. Это была система там, где его жил брат. Вот там вот эти все находят сейчас аэродромы и так далее. Он построил эту систему, которая начала по-другому. Он рассчитал, сам был ученым, очень таким большим ученым, поэтому называли десятиглавым. Он вместе, видимо, не сам, но вместе с какой-то группой других ученых, он рассчитал, каким образом можно изменить энергоинформационную матрицу планеты так, чтобы она повлияла на сознание всех людей, так, чтобы люди стали другими. Он задумал какой-то проект нового человека, но у него не получилось это. У него это не получилось, потому что эта система она стала работать таким образом, что энергоинформационная матрица планеты была, она нарушилась. Она нарушилась, и на территории Земли с тех пор, а эта система продолжает работать до сих пор, понимаете, то есть он запустил ее, и она продолжает работать. А на Земле возникли места, по многих частях, так сказать, да, возникли места, которые являются местами разрушение. То есть через эти места происходит разрушение. Это огромные геопатогенные зоны. Скажем, в те времена, давно, в древности, Земля была покрыта буквально, так сказать, лесами, то есть был иной климат, и вот этих огромных пустынь, болот этого не было. Да? То есть, но именно изменение баланса нормального энергоинформационной матрицы планеты привело к нарушению климата, привело к нарушению в том числе продолжительности жизни людей. Поэтому на сегодняшний момент, когда я к чему это говорю, что на сегодняшний момент максимальная продолжительность жизни человека 440 лет. В то время, возможно, это было больше. Возможно, мы не знаем сейчас. Просто после этого, когда уже пришел Рамачандра, когда он победил Равану, когда Равана был убит, когда дравидийцы и арии соединились вместе и создали вот эту известную великую цивилизацию Бхарата-Варша, которая просуществовала примерно до 3-го тысячелетия до нашей эры. Вот эта цивилизация, огромная и могучная цивилизация, она попыталась изменить ситуацию. За время существования, за эти многие тысячелетия, они стали в тех местах, где возникали эти геопатогенные зоны, они стали строить специальные храмы, пирамиды и так далее. То есть на Земле пирамиды не только в Египте, их сейчас уже обнаружено более 70 в разных точках планеты. И они являются системами, которые работают для того, чтобы изменить, как бы исправить эту ситуацию. Но пока она еще не исправлена, потому что человек на сегодняшний момент очень много делает в том же направлении, в котором задумал Раван. И возможно, что мы в каком-то смысле являемся плодом его действий неправильных. То, что мы очень сильно пали в своем сознании. То, что мы очень сильно деградировали. Это было предсказано, что наступит Кали-Юга. Еще арии говорили, они создали письменность, как есть необходимое явление. Вот я слушал буквально вчера одного историка, он выступал по радио, и он говорил, что признаком цивилизации является письменность. То есть, если нет письменности, значит, нет цивилизации. Но дело в том, что если вы можете запомнить любую информацию, вернее, не то, что запомнить, а извлечь любую информацию из себя. А мы можем это доказать. Мы можем это доказать с любым человеком. То есть вы, наверное, слышали о том, что есть такой метод регрессии. Вот, он широко используется сейчас психологами. Вот. А в свое время, в начале 90-х годов, когда мы сотрудничали с таким Борисом Голдовским, он занимался здесь в России этим очень серьезно, мы как раз эти методы опробовали. Так вот, вы знаете, что все, что мы с вами видим, слышим, обоняем, осязаем, это все входит в нас, в наш ум, как в наш такой биокомпьютер, и там запоминается все, абсолютно все. Вот мы можем с вами даже не замечать, можем идти просто по улице там где-то, да, и думать о чем-то своем, или с кем-то разговаривать. Но в это время вся информация в нас закладывается. Мы постоянно, то есть наши чувства, вернее, не мы с вами, они как такие вот, буквально как у осьминога, знаете, эти щупальца. То есть они все время захватывают, они все время притягиваются. И так описано, кстати, в канонах, что чувства, они как железо к магниту притягиваются автоматически, то есть без наших усилий. То есть глаза, они тут же схватывают все, уши слышат, нос втягивает. То есть это все работает автоматически. И потом это все начинает там упаковываться внутри нашего мануса, ума. Упаковывается по полочкам. Вот это делается во время сна, когда мы спим. Почему мы видим сны? Потому что эти впечатления, они поглощаются умом, и после этого он начинает все с этим как бы играть, начинает это все расставлять, впихивать по каким-то программам, как компьютер, который начинает листать файлы и пытается туда впихнуть ту информацию, которая кратня, которая похожа, которая каким-то образом сопоставима, понимаете? Но это как все равно, что вы пытаетесь поместить на сцену, скажем, у вас есть записи нескольких, или, скажем, сцена, декорации, нескольких спектаклей. Вы должны на эти сцены поместить актеров в определенной одежде. Вам такое задание дается, да? Например, какие-нибудь шекспировские герои, да? И для этого вам нужен какой-нибудь там старинный замок там, или какая-нибудь роща. Вы можете поместить туда, но вы не можете поместить его на, скажем, там какие-нибудь места Второй Отечественной войны, там, видите, Великой Отечественной войны, да, где там идет танки, вот, вы не можете туда поместить шекспировского героя. Это будет дисгармонично. То же самое делает наш ум, но ум, он делает это методом тыка. То есть он не сразу находит нужную матрицу, а он ее помещает то туда, то сюда, и поэтому наши сны, они очень фантастичны. То есть нам иногда у нас вещи несовместимы мы можем видеть. И иногда по этим снам мы можем даже определить наше будущее. Но, правда, это очень трудно сделать, поскольку, так сказать, эти символы бывают очень трудно разгадать. Они как бы заложены в наших программах, в нашей психике, в нашем уме конкретно. Так вот, вся информация, которую мы с вами поглотили, мы прочитали какую-нибудь книжку с вами, да? Даже какая-нибудь скучная книжка, да? И потом нас через 10 лет спрашивают, о чем эта книга? Мы там скажем, ну там, о том, ну так, в двух словах, а больше вы скажете, я подробностей не помню. А в вашем уме все, вся память находится полностью. Поэтому, если вас вести методом регрессии в определенное состояние, то вы начнете говорить все, абсолютно все, что вы когда-то видели, слышали, осязали, обоняли, вы войдете в то состояние. И эти эксперименты сейчас, их очень много по всему миру, подтверждение тому. Но человек буквально в этом состоянии мог, там, не знаю, слово в слово буквально, указав запятую, точку, там, где угодно, двоеточие, сказать, где, что было расположено, даже номер страницы книги, которую он прочитал 20 или 30 лет назад. Понимаете? Это говорит о чем? Что вся информация, она у нас есть. Но у нас нарушена оперативная память. Как знаете, в компьютере есть базовая память и оперативная. А оперативная память, она связана с нашим интеллектом. Будхи, интеллект. Вот из-за того, что у нас интеллект с вами нарушен был, вследствие эксперимента, который был тогда, может быть, вследствие этого, а может быть, вследствие вообще какой-то всеобщей деградации, мы можем сейчас только предполагать, это гипотеза. Наш планка нашего интеллекта опустилась. Мы с вами находимся сейчас гораздо ниже тех людей, которые жили много тысячелетий назад. Хотя мы думаем, они были примитивные, а мы с вами очень великие. Мы построили заводы, мы спутники запускаем, мы там вообще, они там были дикари. Они не строили этих заводов, потому что они понимали, к чему это может привести, к какой катастрофе глобальной, что мы сейчас с вами наблюдаем. Мы все это время пилили сук, на котором мы сидим. И сейчас, если не атомная бомба, да, то что-нибудь пострашнее. Та же экологическая катастрофа может нас уничтожить. Да, без... Далеко можно не идти. Мы сейчас создали вокруг себя систему высокочастотных излучений. Этого достаточно. Посмотрите, как развиваются компьютеры. Те же радиотелефоны. Например, Если вы, у вас телефон в рабочем режиме находится, когда вы говорите по нему, вы должны знать, что излучение, которое исходит от этого телефона, равно излучению 70 компьютеров. 70, представьте себе. Вот почему, когда стали обнаруживать, так сказать, очень много, ведь тоже там, так сказать, опухоль головного мозга, это в Швеции, там шведских полицейских первые были, все они все, так сказать, обеспечили шведских полицейских этими радиотелефонами, у них были не рации, а радиотелефоны. Вот. И там все больше и больше, больше было случаев, что они умирали от рака мозга. И они стали эту проблему исследовать. Потом они придумали уже систему микрофонов, так что у вас телефон может лежать где-то вообще в кармане, а микрофон в ухе, вы просто говорите. Потому что прямого такого сильного воздействия не происходит. Но все равно в рабочем режиме радиотелефон – это страшная вещь. Но ведь это только начало. Это ведь только начало. Посмотрите, за 10 лет как изменилось все. Только за 10 лет во всем мире. Какие системы? Те же компьютеры взять? Или за 20 лет? Я помню, когда я еще учился в школе, у нас такой был предмет программирования. У нас была физико-математическая школа, и нас водили в технологический институт. И вот мы видели огромные, так сказать, такие аппараты, компьютеры, на которых все это рассчитывалось. И сейчас все может быть маленький коробок. Понимаете? Это все... Там прошло там лет 30, да, после этого, ну не 30, там меньше даже. За это время всего-то прошло немного. Вот. А что будет, так сказать, дальше? Это с геометрической прогрессией. И не нужно никаких атомных бомб. Мы просто себя разрушим с помощью этих приборов, которые мы создали. Но, тем не менее, я просто хочу сказать еще вот что. Когда письменность была создана, действительно была создана в этот промежуток 7-5 тысячелетий, простите, да, 5-7 тысячелетий назад примерно. Почему в этот промежуток была создана письменность? Почему арии создают письменность? Потому что они говорят, что человечество опустится на такой уровень, когда они не смогут извлекать, у них будет оперативная память страдать, они будут все запоминать, потому что это не сможет никто нарушить, а вот извлечь они не смогут. Вот, вот поэтому нужна была письменность, поэтому нужно все записывать. Сейчас мы уже не просто записываем, да, мы еще, так сказать, все это дублируем на там диктофоны, потом мы смотрим какой-то там видеофильм, там, слушаем несколько раз лекцию на диктофоне, и все равно не можем запомнить, когда нас спрашивают ничего. Как мои студенты, да, там они приходят на занятия, там все. Потом, когда они сдают экзамены, они, поскольку я преподаю в химико-фармацевтической академии, я возглавляю учебный отдел, который связан именно с аюрведой. Так, зарегистрирован в этом году, в декабре был первый выпуск как раз студентов. А до этого мы преподавали аюрведу как валеологию, потому что аюрведа была как бы, ну, запрещена, что ли, в России. Не то, что запрещена, но просто не признавалась. Сейчас ее признают очень многие известные ученые. Так вот, я удивлялся тому, что человек, который прослушал в течение года, да, приезжал несколько раз, там, проходили эти семинары, читал какие-то книги. И когда у него спрашивают простые вещи, он не может ответить. Простые, абсолютно простые вещи. Я понимал, что может быть что-то трудно, может быть что-то действительно сложно для него. Но, с другой стороны, я вспоминал себя, когда я был студентом, учился в медицинском институте. А у нас, знаете, я помню, на кафедре патофизиологии у нас был преподаватель такой, он говорил, а мы не могли запомнить многих простых вещей, и нам казалось, что это все сложно, как это все происходит, процессы патологические в организме. И он говорил, да не переживайте вы, потому что мы переживали перед экзаменами, как сдавать. Он говорит, не переживайте. Говорит, я в ваши годы был дурак, дураков тоже. А он был один такой очень умный профессор, так сказать, такой. Я был дурак, дураков. Я, конечно, вспоминаю, как я учился в институте. Это было ужасно, это был как страшный сон, потому что, когда вам надо было, скажем, выучить, я помню, первый курс института еще, надо было выучить, а на кафедре анатомии, значит, нужно было выучить височную кость, там, я не помню сколько уже, там, ну, более 70 всяких вырезок, дырочек там, и названия, в общем, на латыни надо выучить, на латыни было. Надо было на латыни, это еще название из трех слов, там, из двух или из трех слов, и вот надо было это все выучить, и я пришел, так сказать, на кафедру анатомии вечером, знаете, шли до 5 часов, я пришел на кафедру анатомии, вот, и пошел по студенческому билету получать препарат, назывался препарат. Вот, там уже было голову получить, так сказать, вот. Но у нас, кстати, был случай, там, знаете, такой криминальный, можно сказать. Одна студентка получила, там уже вам дают, а дальше уже не следят. Дали и все. А вот голову дали. Вот. Она положила его в пакет, а формалин уже пахнет. И поехал, думаю, дома изучу. Сидеть поздно, дома приеду, так сказать. Жила далеко. И с этой головой в мешке ее в метро затормозили. И что у вас так? Говорит, да что, голова, вот я студентка вот взяла дома голову. Ну, конечно, был скандал очень большой, потому что кто знает. Может, она, так сказать, человека убила и развозит там по частям. Вот. Ну, вот. Ну, я пришел туда, на эту кафедру, и, значит, мой приятель, он уже сидел с большим атласом Синельникова. Атлас хороший по анатомии, который даже сейчас трудно достать. Он сидел с этим атласом, где была нарисована височная кость. Вот, и уже у него эта височная кость была, лежала, так сказать, на столе, и он там спицей там тыкал в эти дырки, про себя проговаривал название. Это было где-то уже полшестого, уже, а время такое было, по-моему, ноябрь был. В общем, было как-то, знаете, так противно все это. В этой анатомичке, где все формалином, холодно. Я пришел, я взял билет, хотел пойти получить тоже такую кость. Думаю, нет, все, не пойду, не буду, выучу по атласу. Поехал домой, потому что не мог вот представить себе. То есть сидел там полночи-то по атласу зубрил. Вот. Потом, правда, это самое. На следующий день меня не стали спрашивать, но люди, которые даже вот так вот учили, они имели большие проблемы, не могли вспомнить. Ну, а на экзамене вам нужно было знать, например, название 400 мышц человека. И, понимаете, по латыни, с какой костью соединяется, тоже по латыни. Где, в каком месте, тоже по латыни. Вы представьте себе, какой огромный объем информации. Конечно, все сходили с ума. Анатомия, а когда у нас началась биохимия, и там только один цикл окисления, так сказать, глюкозы, цикл Кресса, так называемый, вот кто медики есть, присутствует, они знают, что это такое. Выучить название всех ферментов, один фермент там может быть состоять из шести латинских названий, да, вот, к примеру. Ну, вот. И нужно было выучить эти огромное количество ферментов, как это все окисляется до АТФ в итоге. И это все, конечно, это казалось невозможно запомнить. Но выучивали, запоминали. Но спросите меня сейчас, я многих вещей уже не помню, конечно. Да любой человек. Почему? Потому что мы с вами, у нас оперативная память страдает. Но если меня сейчас погрузить в состояние в регрессии, я вам выдам все. Все 400 мышц по латыни. Все. Даже, так сказать, любые вещи расскажу. И любого из вас также можно взять, и вы можете просто взять и прочитать какую-нибудь книгу научную по физике, если вы там физику не знаете, сложными там формулами и так далее. У вас даже не будет осознания, вы просто все это прочитаете, и в вашей памяти это все, и вы потом спросите, что там такое, что там написано, вы говорите, я не знаю. Вас погрузит в активное состояние, и вы расскажете все от начала до конца. Так вот, зачем, скажите, пожалуйста, была нужна письменность бы древним людям, да, древним ариям, или древним древедийцам, если у них была великолепно работающая оперативная память. Они описывали, что один раз человек услышал что-то, он мог воспроизвести до конца жизни в точности. А потом начали каноны, уже это поздние каноны были, они их писали для нас, они стали эти каноны записывать в таком стихотворном виде, чтобы легче было запоминать. А потом письменность создали, письменность уже позже появилась. Вначале были стихотворные каноны, а потом появилась письменность. Потому что мы не можем с вами, надо прочитать. А теперь нам нужно еще и это самое, записать с помощью какой-то аппаратуры. Вот. Так вот, на сегодняшний момент мы имеем ситуацию, что молекула ДНК только 440 лет. Это при идеальных условиях. Значит, если вы хотите 440 лет прожить, создайте себе идеальные условия. Но, уверяю вас, не получится. Все равно не получится. Потому что вы можете создать идеальные условия для себя, в своей квартире, в своей семье, в своем доме, но ведь даже вы можете уехать в лес. Но на этот лес, так сказать, выбросить какие-нибудь там удобрения, вот, или какие-нибудь излучения будут происходить, или где-нибудь там взорвется какой-нибудь очередной Чернобыль, или просто дождь пройдет, который уже, так сказать, дождевая вода, которая считалась в древности, рекомендовалось пить только дождевую воду. Древние люди, они старались не пить воду даже из рек и чистых вот горные источники, казалось, да, мы сейчас любим, вот вода в горном источнике, это чистая вода. Они считали, что нет. Самая благоприятная вода, это та вода, которая прошла вот так через атмосферу. Разве сейчас любой здравый человек будет пить эту воду? И правда, люди некоторые пьют, я видел. У нас вот у моих родителей там дача недалеко от города, там 40 или 50 километров, под вырицей. И там люди некоторые, понимаете, это не какие-то, знаете, отсталые люди, нормальные люди, они там ставят эти самые, я понимаю, там что-то моют, хотя даже могут волосы не рекомендуют с такой водой, волосы могут не то, что там усилиться рост, это там может выпасть на следующий день после определенного дождя, вы знаете, что там выпадет, потому что вы, пожалуйста, на Пулковские высоты поднимитесь и посмотрите, что над нашим городом творится, да? Какой там ультрафиолет? Некоторые люди загорают, некоторые ставят еще стекла. Вы знаете, раньше ставили в городе стекла, где ультрафиолет проходил. Вот. Я помню, работая на скорой, еще я был в доме, назывался дом как-то, или старых большевиков, или что-то такое, на Петроградской, да. У них стекла там эти самые еще остались в некоторых квартирах, которые не разбили, а пропускают ультрафиолетовые лучи. Вот. Так что толку, что они пропускают, если над городом такой смог висеть? Ну, правда, конечно, там можно позагорать где-нибудь в марте месяц, вот как солнце сегодня появилось, вот такое солнце, еще нет этой пыли, еще нет этой... Но так-то вы же не сможете создать эти условия. Нигде нет условий хороших на Земле сейчас. Все нарушено, все заражено. Если иногда люди думают, мы поедем в Антарктиду жить, оформимся полярником, поедем в Антарктиду, я не знаю, что там будут люди есть, кроме консервов. Да? Но если вы приедете, недавно показывали по телевидению Антарктиду и показывали, что прямо у берегов консервные банки, прямо помойка вот так, знаете, как мы вот ругаемся, вот у нас помойки, все это грязь. В Антарктиду можете съездить, там у берегов эти куча консервных банок, нефть, там еще что-то. Вот. А некоторые думают, я в Гималаи уйду. Да, или там куда-нибудь, на Эльбрус. В общем, поднимусь в какую-то высокую гору, там найду пещеру, буду как ёб там сидеть, и туда буду. До 440 лет точно проживу, нормально все будет. Вот. Но, опять-таки, один случай, о нем, так сказать, часто рассказываю на лекциях, когда готовилась международная экспедиция. Там были американцы, австрийцы, англичане, такая международная экспедиция, которая должна была покорить одну из точек в Гималаях. Причем точка, которая одна из пиков, которая была недоступна. Там очень трудно было подняться, практически обрубленный, так сказать, вот этот вот скалы огромные. То есть там невозможно было даже с помощью хорошего альпинистского оборудования это сделать. Но они решили сделать. Они были такими очень лучшими альпинистами. И они долго готовили экспедицию эту, там несколько лет. И потом, когда они туда стали подниматься, там даже кто-то сорвался, кто-то сломал себе ногу, его спустили вниз. Все это по телевизору показывалось. И в конце концов они поднялись туда, чтобы возрудить флаг. Поскольку там это было организовано американцами, американцы, так сказать, хотели поставить американский флаг на этой вершине, что-то они покорили. Но когда они поднялись на эту вершину, то они увидели, что там лежит бутылка водки, русской водки, кстати. Вот, какие-то консервы. Вот, но какие-то, в общем, неизвестные альпинисты из России слазили туда, распили бутылочку водочки и спустились обратно. Понимаете, какие тут 440 лет? Но, тем не менее, ДНК – это наши биологические часы, малые биологические часы. И еще одна интересная вещь связана с этим малым отжасом, или с так называемой вот этой вот молекулой ДНК. Дело вот в том, что оказалось, что вокруг, ну не оказалось, это был известный факт, что вокруг как бы каждой клетки существует так называемая гидрофильная оболочка. То есть каждая клетка имеет гидрофильную оболочку. И эта оболочка имеет, в отличие от обычной воды, она имеет один дополнительный электрон. Так вот, вот этот вот электрон, он создает дополнительную защиту для всей клетки. Если клетка заболевает, то гидрофильная оболочка теряет один электрон. И больные клетки тем самым начинают к себе притягивать, то есть организм на это реагирует. Понимаете, если клетка лишается вот этого свободного электрона, она становится уязвимой для вирусов и бактерий. У клетки есть свой потенциал жизни. Ну, каждый свой, я вам говорил. Максимально это у клеток центральной нервной системы. Но если клетки кожи, там еще меньше. Вот. И организм как бы дает этой клетке время на выживание. То есть, если ты заболела, клетка, да, он говорит, вот наш организм говорит, если ты заболел, я тебе помогу. И туда начинается сразу же доступ различных биологически активных веществ, там, компонентов, гормон начинает активно работать, чтобы эту клетку восстановить. Но что сразу делается? Этой клетке дается запрет на потомство. То есть ритм деления клетки резко замедляется. резко замедляется, если на этой оболочке теряется один электрон. При этом, как только она замедлила свой ритм, значит, у нее все равно есть возможность деления, но просто более медленного. Более медленного. Так вот, вирусы, которые проникают внутрь этой клетки, они ограничивают этот срок вдвое или втрое. Тем самым вирусы являются, с точки зрения аюрведы, некой системой регулировки вот именно той ситуации, которая может возникнуть в организме, опасности, которая может возникнуть в организме, когда будут воспроизводиться неполноценные клетки. Вот это очень серьезный момент, появление неполноценных клеток в организме. Поэтому вирус играет положительную роль. Потому что если бы эта клетка размножилась и появилось большое бы количество вот этих больных клеток, так, то орган бы погиб. Поэтому вирус заставляет, а как вирус проник туда, он изменяет код ДНК. А если изменился код ДНК, то так называемые Т-хелперы, которые вырабатываются вилочковой железой, находящейся в переднем предостении, тут же делают марку, да, помечают, эта клетка потенциально опасна. И ее уже уничтожают другие клетки, так называемые естественные клетки-киллеры. Они уничтожают эту клетку. И таким образом предотвращают образование мутагенных клеток. То есть, или потенциально раковых клеток. Так что вирусы нас спасают от более опасных, серьезных ситуаций. Но, интересная штука, опять-таки появляется сейчас интересная штука. Значит, вот вода, которую находится в источниках, в колодцах, в родниках, дождевая вода, особенно дождевая, кстати, вода, вот, эта вся вода является низкоионизированной водой. То есть она имеет вот такой же один дополнительный электрон, как и вода в наших клетках. А вот вода, которая у нас идет из-под крана, она идет под большим давлением, то есть протекает по этим трубам, она утрачивает вот этот один свободный электрон. Поэтому есть такое понятие, знаете, живая мертвая вода. Вот она, мертвая вода, та самая, которая течет из-под крана. Она имеет на один электрон меньше. То есть точно такая же вода находится в гидрофильной оболочке клеток, которые заболели. И опять-таки это зависит от того, на каком уровень отжиса. Если уровень отжиса у клетки большой, то есть если человек находится в молодом возрасте еще, то и способность клетки к выживанию, она увеличивается. Как только клетка выздоравливает, у нее появляется свободный электрон на гидрофильной оболочке. Если клетка имеет этот электрон, то она защищена от многих воздействий. Не только вирусных, но и от многих химических воздействий, эндогенных и так далее. Ее продолжительность жизни тоже будет от этого увеличиваться. И деление ДНК будет тоже замедляться. Вот этот момент мы с вами запомним. Почему? Потому что в результате определенных изменений нашей Вселенной, вы сейчас уже все прекрасно это ощущаете на себе, что мы с вами живем в переходный период, который продлится 170 лет. Переходный период, еще 170 лет он продлится. Вот эта прецессия Земли, которая находится сейчас в последних градусах созвездия Рыб, она, значит, окажется, ну, в проекте, естественно, созвездия Водолея, как раз через 170 лет. Через 170 лет. И одновременно происходит изменение оси наклонения Земли. Вот раньше считали, что вот какая-то цивилизация вот эта вот древняя, я об этом рассказал на первой лекции, которая существовала на территории там современной Арктики, или там на территории нынешнего Индийского океана, она была сметена резким поворотом оси. Ну, это гипотеза, может быть, это и не так. Может быть, это был какой-то взрыв или столкновение с кометой, мы не знаем сейчас. Но факт то, что сейчас вот этот переходный период, он вызвал изменение оси наклонения. То есть и уже другие отношения энергетические с планетами, совершенно иные, какие были раньше. Солнце, то, что с Солнцем происходит, ученые об этом сейчас говорят, и некоторые стараются даже умалчивать, потому что боятся паники. Солнце превращается из водородного в гелевое. К чему это приведет, мы не знаем. А Солнце является основным источником энергии для нас, для всех живых существ. То есть превращение в гелевое Солнце – это процесс совершенно непредсказуемый. Хотя, может быть, это как раз та самая ситуация, о которой говорили, предсказывали древние, что, возможно, цивилизация перейдет на некий иной уровень сознания, и фактически наша цивилизация прекратит существование. То есть вот тот самый предсказание о гибели цивилизации, о кончине цивилизации, которую потом описали, разрисовали как что-то, как всемирный какой-нибудь потоп очередной, там, взрыв и так далее, этого не будет происходить. Просто наше сознание либо станет иным, либо мы исчезнем. А появятся какие-то новые люди с другим самым сознанием, поэтому новая цивилизация, появление новой цивилизации в течение этих 170 лет, постепенное перерастание, как бы, то есть те люди, которые не могут жить в этих условиях, они погибают. Те, кто могут, они, соответственно, остаются. И также вымирание целых родов, которые не способны нести позитив. Поэтому преобразование Земли, конечно, оно сейчас, оно вот началось недавно, оно идет очень мощными шагами. Соответственно, исследования ученых показали, что уже 1% населения планеты, это в основном дети, имеют на этой гидрофильной оболочке уже не один электрон, а 2, 3 или больше свободных. И оказалось, что когда взяли эти клетки из разных тканей у этих детей и стали их исследовать на предмет воздействия радиации, например, воздействия вирусов, например, вирус СПИДа пытались им привить, ничего не получается, не проникает вирус в клетку вообще. Какие-то дети, которые начинают в возрасте там 3-4 лет, открывают себе какие-то уникальные способности, то есть 60 миллионов человек, это 1%, 60 миллионов человек на сегодняшний момент. Значит, появление вот таких детей, это есть некая конкурирующая сила, которая постепенно вытеснит нас с вами. То есть мы имеем определенную функцию тела. Поэтому, когда мы говорим 440 лет, мы говорим сейчас о нас с вами. Но сколько мы с вами живем? Средняя продолжительность жизни по России на сегодняшний день для мужчин 54-57 лет. Для мужчин. Для женщин, значит, 73-75 лет. Это по России. В разных странах по-разному. Дольше всего живут, кстати, японцы. Японцы. Да? Вот. А знаете почему? Как вы думаете, почему? Ня! Они сгармонизировали себя. Они себя сгармонизировали. Вот как раз их жизнь, это есть жизнь как бы клеточки стены. Хотя мы знаем, что у них маленькая территория, и там проблемы есть из-за газовности и так далее. То есть, но они со всем этим борются. Они устраивают, они там ввели закон о том, что машина через три года за нее нужно сумасшедшие налоги платить, например. Да? Потом специально ставят фильтры на вот эти вот выхлопные трубы у машин и на заводы, естественно. Так что на выходе вот этот СО, который у нас определяют, водители заставляют определять СО, да? То есть у них СО на выходе нету. Это дорогие устройства, и нам сейчас не по карману они, хотя, например, в Финляндии тоже эту систему вводят. В ближайшее время об этом я слышал, потому что в Финляндии часто была. Вот, тем не менее, вот такая ситуация. Они сгармонизировали. Если посмотреть, как они четко распределили всю ситуацию, вот четко, это народ, который находится под знаком Девы. Да, Дева, она все может рассчитывать, все. Вот они все это очень четко рассчитали. А вот эти все их системы, все эти их занятия оздоровительные там, ведь, например, в Китае это тоже существует, но в Китае помешала та же там культурная революция, влияние Мао Цзэдуна и так далее. Но Китай сейчас тоже постепенно на это выходит. И, кстати говоря, больше всего, как ни странно, рождается таких детей сейчас именно среди желтой расы. Хотя в свое время на этой территории жили очень демонические люди, да, очень демонические люди, поэтому их отделили, арии, Великой Китайской стеной. Да, потому что бандиты направлены в сторону Китая. Не китайцы построили. Китайцы сейчас говорят, мы построили эту стену. Когда мы спрашиваем у них, зачем вы бандиты построили в сторону своей территории? Они уходят от ответственности вопроса. Итак, значит, на определенный момент времени, исчерпав, так сказать, свой потенциал, у нас начинают появляться признаки старости, да? Это как бы то, от чего зависит вот эта вот функция молекулы ДНК. Второй момент, это большие биологические часы или белый отжиз. Значит, я в прошлый раз вам начал уже рассказывать, еще как бы сейчас это поясню, вкратце, да. Значит, что вот большие биологические часы – это гипоталамус и гипофиз. Но они зависят от малых биологических часов. Доказана кратность этой или сопряженность этих систем. Если у вас ДНК теряет все больше и больше количество своих теломеров, то и работа гипоталамуса и гипофиза тоже все больше и больше нарушается. Значит, дело в том, что вот этот соматотропный гормон гипофиза, или гормон роста, а я уже говорил, что с ним были проведены очень интересные исследования в Соединенных Штатах Америки, и омолаживающий эффект был примерно 15 лет достигнут. А вот этот гормон роста, оказывается, он напрямую зависит именно, с одной стороны, он зависит от уровня ДНК, как работает ДНК, а с другой стороны, если человеку вводить гормон роста или восстановить функцию, скажем, гипофиза, который вырабатывает этот гормон, то молекула ДНК начнет, вот эти теломеразы начинают ингибироваться, блокировать свою работу. То есть ДНК начнет восстанавливаться все больше, 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 больше. Даже то, что она утратила, она начинает вспоминать. Все половые гормоны то же самое. То же самое. Но главное это гормон роста, потому что все остальные гормоны оказываются в некой зависимости. Продолжим мы с вами после перерыва. Только 15 минут, пожалуйста, я вас очень прошу. Значит, это касается и большого отжиса, это касается и малого отжиса. Значит, они связаны между собой, я еще раз подчеркиваю, они связаны. Но, конечно, от того, как у вас будет работать ДНК, да, и от того, как у вас будет работать гормон роста, соматотропный гормон гипофиза, от этого зависит работа абсолютно всех тканей, и особенно эндокринной системы, которая в старости, из-за того, что она начинает как бы давать сбои, нарушается уже и работа всех остальных органов и систем. Я уже говорил, что в первую очередь это касается половых гормонов. Но, вы знаете, вот есть понятие о климаксе, да? Есть понятие о женском климаксе, есть понятие о мужском климаксе. То есть, ну, в общем-то, в основном говорят о женском климаксе, потому что он как бы четко может быть очерчен, то есть может сразу увидеть, что да, в определенный момент жизни прекращаются месячные. И когда прекращаются месячные у женщин, то женщины часто чувствуют какие-то такие очень странные состояния, у них возникают. Некоторые переносят, впрочем, это достаточно спокойно, а у многих возникают достаточно тяжелые состояния, так называемого климактерического периода, неких приливов там, возникает климактерический вегетоневроз, там, может нарушиться вообще полностью гомеостаз организма в этот период, и, конечно, начинается очень сильно процесс старения. Но немногие знают, что, оказывается, в этом возрасте уровень половых гормонов, женских половых гормонов, которые обуславливают вторичные половые признаки женщин, эстрогенов, вот эти гормоны, они в момент климакса находятся в максимальном, на максимальном уровне по сравнению с тем, когда они были, находились в состоянии, ну скажем, такой половой зрелости, начала половой зрелости или, скажем, в расцвете половой зрелости. Климакс наступает как раз из-за того, что перестает вырабатываться гонадотропный гормон гипофиза, или группа этих целых, там, ну, там называют гонадотропные гормоны гипофиза. И в первую очередь снижается уровень прогестерона, а вот уровень эстрогенов, он продолжает еще много лет оставаться высоким. Понимаете? То есть климакс у женщины, поскольку пока эстрогены остаются высокими, они как бы климакс он является еще относительным. Он еще является относительным. Вот только когда пройдет достаточный период времени, климакс станет абсолютным, когда яичники начнут атрофироваться, когда они перестанут вырабатывать яйцеклетки. Вот тогда действительно можно сказать, что и уровень эстрогенов, так сказать, будет уже падать. Это климакс абсолютный. Должно пройти еще определенный период времени. А до этого времени как раз очень вероятна опасность развития так называемых эстроген-зависимых опухолей. Фибромиом, эндометриоза, мастопатий, спорадического зоба, Вот. Вот такие заболевания, которые зависят как раз от эстрогении, повышенной гиперэстрогении, они возникают вследствие того, что гонадотропный гормон гипофиза перестал вырабатываться. Так вот, это касается, в общем-то, всех абсолютно гормонов, но вот соматотропный гормон играет здесь важнейшую роль. Значит, действительно, эти исследования были очень интересны, они сейчас опубликованы везде, о них можно прочитать, даже написаны книги. И действительно, они замедляют старение. В действительности, вот этот соматотропный гормон гипофиза, его вводили извне, да, получая очень сложным способом из животных. И такой курс, скажем, омоложения, он стоил безумно дорого. То есть, когда вот эти вот первые старички, которым вроде там и терять было нечего, там старше 80 лет, они прошли этот курс бесплатно, да, потому что все очень боялись, что возникнут злокачественные опухоли, то все остальные богатые люди сразу захотели на себе это испытать. Вот, и стали себе заказывать эти курсы. Там, в общем-то, был свой своеобразный бизнес в Соединенных Штатах, потому что там все пытаются на бизнес перевести. И, конечно, очень многие такие вот богатые люди могли себе позволить там 20-30 тысяч долларов нужно было заплатить за один курс, а такие курсы надо было пройти 5-6, вот, с интервалом там в полгода. Вот. И, ну, результаты были действительно поразительные, потому что вырастало третье поколение зубов, например. Да? Вот. Волосы начинали восстанавливаться, там седина уходила. Я уж не говорю там про морщины, про работу, скажем, позвоночник, вот эта высота межпозвоночных дисков, она вдруг начинала становиться больше. Люди выпрямлялись, у них появлялась нормальная походка. То есть уходили признаки старения. Значит, в действительности, таким образом, как бы восполняли потерю большого отжаса, потому что, в действительности, большой отжас – это в целом функция гипофиза, а если говорить более детально, это сейчас выяснено, это именно соматотропный гормон гипофиза или по-другому гормон роста. Гормон роста, он максимален в период с 16 по 25 лет, в среднем, он максимален, то есть его выработка. Вот именно поэтому, как бы, и меньше всего болезней мы встречаем в этом возрасте. Этот гормон, он потом начинает прогрессивно снижаться, и причем его снижение будет зависеть от нашего образа жизни. Поэтому мы с вами должны будем оговорить, какие факторы будут влиять на потерю большого отжаса и малого отжаса, или в целом отжаса как такового. Но здесь просто эта схема того, что, так сказать, есть такое вот прогрессивное снижение, значит, на всех этих уровнях, и в конце концов наступает смерть, потому что клетки организма, или важнейшие, скажем так, клетки организма, клетки мозга, они, собственно говоря, не в состоянии больше выдерживать, ну, скажем, какие-то внешние разрушительные воздействия или внутренние, таких накоплений, например, такого клеточного шлака, как липофусцин. Но гораздо раньше наступают признаки старения. Мы должны с вами еще раз их очень четко обозначить. То есть вот мы жили с вами, и в какой-то момент у нас наступили признаки старения. Признаки старения, я об этом рассказывал на первой лекции, у древних вайдов происходили в конце жизни, за 2-3 года. И, в общем-то, они доказали, что это вариант нормы. И, собственно говоря, те открытия, которые были сделаны сейчас среди прогрессивных ученых, это подтверждает. На самом деле старость – это не нормальное явление. Старость, она неизбежна, да. Но старость – это определенная болезнь, ее можно было бы назвать тоже болезнью в целом, хотя там появляются также многочисленные хронические заболевания. Вот, но продолжительность старости, во всяком случае, не должна превышать более 5 лет до смерти. До смерти. Вот. У нас процесс старения с вами идет постепенно и длительно, и признаки старения появляются достаточно рано. Но чтобы это знать, нам нужно их очень четко обозначить. Очень четко обозначить. Ну, прежде всего, значит, это признаки, да, так сказать, старости, мы их обозначаем как главные. А мы будем с вами исходить от, соответственно, уровня ДНК или отжаса и, соответственно, от работы гипофиза. Значит, несомненно, наступление климакса. Климакс, я еще раз подчеркиваю, если он относительный, то его можно устранить. климакс как болезнь, как сдвиг гомеостаза. Его можно устранить, работая вот в нашем, с пациентами нашего центра, скажем, которые к нам обращаются за помощью, мы это доказали. Мы это доказали, причем были к нам обращались женщины, у которых не было месячных 10-15 лет. Вот. Мы доказали это, что месячные можно восстановить, и у них протекает совершенно нормальный цикл. Потому что, знаете, сейчас происходит так, что иногда в 30 лет вдруг наступает, прекращаются месячные, или там 40-45 лет, чем уже гинекологи говорят, ну 45 это нормально, это нормально. Тут уже хотят сказать, есть женщины, которые в 55 рожают, ну они говорят, 45 нормально, все, значит, климакс наступил, значит, все. Вот. А если женщина, не дай бог, через 15 лет после прекращения месячных вдруг у нее они восстанавливаются, то они предлагают делать немедленно операцию. Они очень этого боятся, потому что они думают, что там что-то такое не так, там опухоль может возникнуть, все. Хотя мы знаем, что, вот понимаете, это функция выработки гонадотропного гормона гипофиза, она может быть просто заблокирована в результате сильного стресса или каких-то иных внешних влияний. Вот. Поэтому здесь нужно очень важно, очень четко понимать, что иногда это не есть признак старости. Признак старости – это вот действительно, когда уже месячные прекратились, и он существует, я еще раз говорю, он существует, этот климакс и мужской, но у мужчин это проявляется снижением выработки тестостерона, причем очень быстрым таким прогрессирующим снижением выработки тестостерона, мужского полового гормона, и как единственного гормона, который вырабатывается и у мужчин, и у женщин, который в Библии обозначен как Адамово ребро. Да? Вот не все знают, что Библию, наверное, все читали или слышали, по крайней мере, про эту историю, что Бог сотворил из ребра Адама Еву, да, то есть из ребра мужчины создал женщину. Вот. И некоторые люди думают, что поскольку, так сказать, у мужчины было взято это ребро, то у мужчин на одно ребро меньше. Я, знаете, иногда так и проводил научно-популярные лекции. Вот, приходится много ездить. Вот, ну, такие, как сейчас, например. Я спрашивал, сколько у мужчин ребер? Это вызывало всегда такие какие-то очень... Люди как-то начинали спорить между собой, потому что кто-то говорил, что на одно ребро меньше должно быть, раз Бог взял, так сказать, из у мужчины, значит. Значит, и даже, вы знаете, я помню, когда мы учились еще в медицинском институте, среди студентов, вот мы изучали анатомию, какие-то вот такие вот были вот сомнения, мы пересчитывали все там, знаете, вот, лежит скелет там какой-то, да, уже или там препарирует. И вот считали, а сколько там все-таки нет, у мужчин все-таки. Потому что это настолько вселилось в наше сознание, эта идея. Так вот, такой момент есть. А на самом деле в Библии под Адамовым ребром понимался гормон тестостерон, который вырабатывается и у мужчин, и у женщин. Одинаковый гормон. Но тестостерон, если он будет вырабатываться у, скажем, женщины и не преобразовываться, то женщина превратится в мужчину. То есть как превращает женщину в мужчину? То есть нарушает переход тестостерона в эстрогены. Потому что есть такой фермент, он называется ароматаза. А этот фермент работает на уровне жировых клеток. На уровне жировых клеток. В основном там он работает. И чем больше, кстати, жировых клеток, тем больше переход тестостерона в эстрогены, в женские половые гормоны. У мужчин тоже может происходить частичный переход в эстрогены. Почему люди капха конституции, да, я специально в этот раздел наш по основам аюрведы не стал вводить эту терминологию по конституции, людей, потому что достаточно литературы написано, это все повторять. Я думаю, не так интересно будет. Я думаю, все это вы можете прочитать, и наверняка уже все знаете, кто пришел сюда. Если кто не знает, может прочитать или в наших журналах, или в книгах, которые популярные есть по аюрведе. Так вот, люди капха конституции, они имеют избыточный вес, как правило. Не всегда, кстати. Но у них есть тенденция, скажем так, к избыточному весу, потому что у них в большом количестве вырабатывается гормон инсулин, который, если его много, он переводит глюкозу в жиры. То есть печень не успевает, так сказать, под его воздействием все переводить в гликоген. То есть у печени вообще энергоемкость не очень большая. Вот. Поэтому, так сказать, если они малоподвижный образ жизни ведут, если они там не спортсмены, а просто как обычные такие вот люди, вот, то они, так сказать, склонны, так сказать, полнеть быстро за счет инсулина. А за счет того, что у них появляется большее количество жировых клеток, такие мужчины, да, у них тестостерона меньше. Поэтому у них всегда немножко появляются такие женские черты лица, например. Они такие, они более, как более симпатичные такие, знаете, вот внешне, как женщины все-таки носители считаются воплощением как бы красоты, да, то мужчины такие вот, которых капка дымит, они такие более симпатичные, они более моложавы, они даже там, и может быть там за 40, за 50, они выглядят достаточно моложаво. Вот. А у тех, у которых тестостерона очень много, это люди пита конституции, у них очень много тестостерона, у них почти не переходит эстроген, они наоборот такие, знаете, мощные, такой голос вниз, как генерал Лебедь, да, вот такого плана. Это классический, кстати, вариант. Классический вариант пита конституции, генерал Лебедь. Потому что тембр голоса зависит от тестостерона, да? Чем выше уровень тестостерона, тем ниже тембр голоса. Можно определить только по тембру голоса. Вот. И обычно такое, знаете, кожа становится такая, за счет тестостерона, она такая не очень чистая какая-то, такая грубая, челюсть ниже начинает такая расти здоровая. Вот, и такое желание, появляется такая психофизиологическая агрессивность такая, всех поставить на место. А вот. А, знаете, если наоборот, там, скажем, мужчина такой, как по конституции, ну, все знают адвоката Андрея Макарова, да? Вот. И вот такой полненький человек такой, тоненьким голоском такой, очень симпатичный, очень приятный, не агрессивный совершенно, всегда улыбается, всегда это самое, что бы там ни происходило. Вот пример того, потому что уровень эстрогенов появляется у него, понимаете? Вот за счет этого такие вот факты. Так вот, конечно, тестостерон благодаря ароматазе переходит в эстрогены у женщин, и благодаря этому женщина стала женщиной. Вот поэтому то самое у Адамова ребро, это фактически тот самый тестостерон, гормон, мужской половой гормон. Надо сказать, что женщины, полные женщины, они более женственные, чем женщины худые. Ну, это может кто-то поспорить сейчас, там, сказать, что нет, неправда. Вот у меня там жена там более худая, там она более женственная, чем там моя соседка. Вот там и так далее. Это вопрос такой, да, но это в целом как бы статистика. Полные женщины, они более женственные, да. Но я не говорю про, знаете, другая проблема, там ожирение уже когда идет, это уже плохо, да. Имеется в виду как бы особенность конституции. Они более женственные, но у них и большая опасность заболеть теми же фибромиомами, мастопатиями, там, заболеванием щитовидной железы, потому что, опять-таки, повышенный уровень эстрогенов может вызвать вот такие проблемы. А женщины, наоборот, у которых замедлен, вот они такие худощавые или, может быть, среднего телосложения, они часто в спорт идут, вообще такие амазонки, потому что им всегда жарко, тестостерон дает же такое ощущение, всегда очень повышенное, так сказать, количество тепла, выработку тепла в теле, а эстроген, наоборот, температуру снижают. Эстрогены снижают температуру. Поэтому женщины обычно мерзнут, и женщины, они всегда пододевают еще, когда зимой входят, они там даже носят брюки, они всегда под брюки пододевают колготки, да? А мужчины пододевают что-нибудь еще, только в том случае, если они капка конституции. Понятно, почему? Потому что если тестостерона достаточно, ну, вы знаете, некоторые женщины ничего не пододевают вообще, потому что им жарко. А так, возвращаясь, значит, как бы к этой ситуации. Итак, так, старение – это наступление климакса. Значит, это фактически у мужчин климакс наступает, слава богу, позже. Позже. Вот. Но за счет того, что... Секундочку. За счет того, что они живут меньше, то это примерно одинаково. Да, вы знаете, у мужчин в среднем продолжительность жизни на четверть меньше, чем у женщин. Вот. На четверть меньше. Вот. Но дело в том, что у мужчин, я вам говорил, что у женщин, когда перестает вырабатывать гонадотропные гормоны гипофиза, уровень эстрогенов еще продолжает оставаться высоким там, да, в какой-то период времени, там, еще несколько, допустим, лет, там, иногда даже бывает 10 лет, иногда больше, он еще остается, ну, по крайней мере, он еще может проявляться, да, то есть еще не происходит инволюции яичников. А у мужчин этот период, он более короткий, но более поздний, скажем так, да. И поэтому мужской климакс – это очень серьезная проблема, потому что там возникает ситуация, ведь у мужчин тестостерон не переходит в эстрогены, переходит только частично, если это полные мужчины, а если нет, то тестостерон начинает переходить в свою неактивную форму, дегидротестостерон. И вот поэтому у мужчин, у них есть такой, кстати, орган, предстательная железа, для тех, кто не знает, вот, предстательная железа, которая, так сказать, стимулируется, вот, фактически стимулируется вот этим дегидротестостероном, и появляется одно из заболеваний, которое является уже признаком, кстати, старения у мужчин, это аденома предстательной железы. Аденома предстательной железы. Поэтому, действительно, во всем мире, сейчас во многих странах, в частности, там, в Америке, принято, так сказать, обязательно проверять там после 55-50 лет, так сказать, проверять состояние предстательной железы. Вот, значит, что вызывает немало проблем. Вот, потому что, ну, вы знаете, американцы, они значит, специфический народ, они любят жить по инструкциям, да. Вот и только в фильмах они там всякие красивые, там герои такие, все там что-то делают, там нарушают законы и прочее, там как-то. Это в России так принято нарушать. Они любят все законопослушные, так сказать, очень законопослушные. И они все по инструкциям, так сказать, все по инструкциям, все у них, так сказать, четко расписано. Вот, поэтому, если это принято, допустим, после 50 лет, тогда после 55 проверять предстательную железу, значит, надо проверять. Вот. Но закон вышел, а, скажем, ну что, а что, так сказать, значит, они идут, должны идти к врачам, должны проверять, да, закон вышел, но не указано. Ну, указано, что просто вот проверять после... Вот, получается очень много проблем, таких нюансов странных, так сказать, среди женщин. Врачи жалуются, что многие женщины приходят и требуют проверить у них предстательную железу. Вот. Пишут, в суд обращаются, там жалобы пишут. Вполне серьезно, да, то есть везде, так сказать, это... Ну, вот это признак, мы с вами запомним. Так, дальше. Дальше, значит, состояние соединительной ткани. Соединительной ткани. Соединительной ткани, еще раз, я говорил об этом раньше, относятся к кости. Вот это то, что в аюрведе называется астхи. И во многих популярных книгах совершенно неправильно астхи переводится как костная ткань. Это, запомните, не костная ткань, а соединительная ткань. Астхи – это соединительная ткань. Это кости, в которых возникает остеопороз. То есть признак, так сказать, старения – это остеопороз. Почему? Потому что щитовидная железа к этому времени вследствие, опять-таки, уменьшения, в данном случае, большого отжиса, то есть по мере снижения уровня или выработки соматотропного гормона гипофиза, щитовидная железа перестает вырабатывать гормон, который называется тиреокальцитонин. Тиреокальцитонин. Ну, не сразу полностью, но просто снижается выработка тиреокальцитонина. Вот. И тиреокальцитонин, он вообще обладает такой способностью кальций направлять в соединительную ткань. То есть, чтобы соединительная ткань усваивала кальций. А ну там его мало, недостаточно. Поэтому кальций в крови находится, его достаточное количество в крови, а ткань не получает. Поэтому иногда врачи неправильно, они берут, скажем, смотрят, у пациента пожилого возраста, да, или старшего возраста, остеопороз. А остеопороз что? Значит, вы там, скажем, по мячу ударили ногой и сломали ногу. А что вы думаете? Хрупкие кости становятся. Вот. Кальций покидает, и вы там перелом это чаще всего среди людей именно пожилого возраста, старшего возраста. Да более того, если молодой там сломал руку или ногу, у него через две недели все заживет. Вот. А старик будет полгода лежать. А некоторые так и до конца своей жизни встать уже не могут с постели, там, перелом бедренной кости. Это все, это то же самое, что, так сказать, паралич фактически. Потому что, ну, делают операции, конечно, но если там хрупкая кость, она просто рассыпается. Вот. И иногда даже врачи, я это вижу, назначают таким пациентам кальций. Да еще в обычной форме, когда идите в кальций, покупайте в аптеке. Ни в коем случае такой кальций нельзя пить, потому что у них уровень кальция так высокий. Но это признак старения, то есть соединительная ткань теряет кальций, значит, остеопороз костей. Дальше, что в соединительной ткани происходит? Ну, понятно, что от этого и зубы начинают выпадать, разрушаться быстрее, волосы волосы начинают, у тех, у кого изначально уровень тестостерона был очень высокий, они волосы потеряют и раньше. То есть дело в том, что у людей, у которых тестостерон высокий, они могут потерять волосы раньше, потому что тестостерон ослабляет корни волос. И это особенность не только уровня тестостерона, еще есть, скажем, особенность как бы наследственная, да, наследственная. Особенность строения корней волос. Поэтому тут нужно различать, почему человек потерял волосы. Еще человек может потерять волосы из-за того, что у него болен какой-то внутренний орган, в каком-то тяжелом состоянии находится, какой-то из внутренних органов. Это один из диагностических признаков, это тоже описано. Но, в принципе, к старости волосы либо теряет человек, да, то есть мужчина, так сказать, чаще всего теряет волосы, или если у него очень хорошие корни волос, вот, если он особенно представитель такой капка конституции, настоящий такой чисто капка конституции, у него волосы просто будут сидеть, Вот. А у женщин тоже они становятся более редкими и тоже сидеют, Вот. У женщин обычно подкрашивают волосы, а у мужчин почему-то не подкрашивают. Тоже подкрашивают иногда, да, я согласен с вами. Но все равно это один из признаков старения. У мужчин вначале борода сидеет. У женщин бороды нет, поэтому. У некоторых тоже, правда, есть. Вот. Это большая проблема. Это связано, кстати, с тестостероном. Количество волос на теле – это связано тоже с тестостероном. Чем больше тестостерона в организме, допустим, тем больше волос. Под некоторые женщины страдают это очень сильно, но это связано как раз с проблемой их гормональной. То есть, может быть, это вариант конституции. И уровень тестостерона у них достаточно задан высокий. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы. Дальше, что происходит с тканевой тканью? Кожа. Белок коллаген, значит, появляются поперечные шишки и нарушается функция белка эластина. То есть кожа становится, появляются морщины на коже, и кожа теряет свой тургор, свою эластичность. То есть вы можете проверить, взяли, оттянули кожу, пустили, значит, кожа, так сказать, вернулась на место, все это нормально эластичность. Если она у вас медленно как бы возвращает эластичность или тургор потерян. Кожа начинает она утрачивает свои вот эти вот гидрофильные свойства. То есть она как бы теряет способность нормально насыщаться влагой. То есть постепенно как происходит вот такое высыхание, да, этого слоя. Потеря жиров, которые содержатся в различных слоях кожи. Параллельно идет процесс другой. Просто по коже мы можем это очень легко определить. Параллельно идет другой процесс, достаточно опасный, это атеросклероз. Атеросклероз это, в общем-то, совершенно четко обозначено как болезнь, сцепленная с процессом старения. И атеросклероз это причина того, что 54% населения планеты умирает именно от осложнений атеросклероза в форме инфарктов миокарда, инсультов или каких-то, допустим, нарушений ритма сердца, там, фибрилляции и так далее. Следующий момент – это ослабление функции сердечной мышцы. То есть сердечная мышца, она становится как бы подобной резине, которая долго лежала, да, то есть старая резина, она может как бы рваться легко. То есть нарушается эластичность волокон сердечной мышцы, она начинает увеличиваться в объеме, и ее насосная функция от этого будет тоже снижаться. Следующий процесс – это нарушение фактически функции такого очень важного органа, как вилочковая железа, тимус, расположенного в переднем предостении. Вилочковая железа вырабатывает Т-лимфоциты, фактически обеспечивает защиту организма, прежде всего, от внутренних нарушений. То есть, вот тот самый процесс, когда клетка вдруг, в клетку попал вирус, или клетка изменила код ДНК, именно вилочковая железа обеспечит уничтожение таких клеток и тем самым предотвратит образование там различных опухолей, и доброкачественных, и злокачественных опухолей. Я уж не говорю про то, что вилочковая железа, естественно, и обеспечивает функцию защиты от внешних врагов. практически там различные простудные заболевания частые там и так далее. Их, скажем, тяжесть протеканий. Вилочковая железа, к сожалению, у мужчин к 55-60 годам практически атрофируется, у женщин к 73-75 практически полностью атрофируется. Поэтому, конечно, количество злокачественных заболеваний в этот период возрастает во много-много крат. Это тоже признак старения. Зрение, значит, здесь понятно, что зрение, фактически, со зрением происходит практически тот же самый процесс, что и с яичной тканью. Нарушается функция и мышц, которые и регулируют, как бы, да, скажем, работу глаза, его движение. Нарушается функция хрусталика, нарушается функция радужной оболочки, нарушается функция тех самых так называемого глазного дна, тех самых систем, которые фактически передают сигналы на центральную нервную систему. То есть практически возникают такие явления, как, например, катаракта, вот, как явление, как дальнозоркость и другие нарушения. Снижение слуха, то есть это уже связано с поражением, именно поражением нервной системы, то есть нервных волокон. То есть вообще надо сказать, что нервная система, она на всех уровнях начинает испытывать проблемы. В первую очередь это потеря нейромедиаторов тормозного действия. Причем здесь тоже будет происходить у всех людей по-разному. Вот у людей вата конституции, у них изначально запас этих нейромедиаторов тормозного действия, к которым относятся серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота, эндорфины, энкефалины, у них изначально их мало. Поэтому люди вата конституции, они больше подвержены различным стрессовым состояниям, они более такие, ну как бы, подвижны, они менее усидчивые, у них еще уровень изначально повышен и адреналина, и тироксина, гормона щитовидной железы, поэтому у них как бы вот эти вот все физиологические моменты очень четко видны. Правда, очень редко встречаются люди чисто там вата, чисто пита, чисто капха конституции, но поскольку изначально у них вот такой резерв маленький, то и быстрее происходит истощение. Но если даже человек, допустим, не вата, а другого типа конституции, у него тоже может возникнуть истощение, например, если он долгое время имел какую-то напряженную работу, скажем, работа с компьютером много лет, работа на каких-то там станциях СВЧ, там, допустим, да, или в метро, где находятся постоянно эти высокочастотные излучения, или работа, связанная с повышенными психоэмоциональными нагрузками, там, руководящая работа на каком-нибудь ответственном месте, да. Вот. При неумении руководить, еще важный момент тоже, потому что человек, который умеет, хороший руководитель, он может спокойно все это поставить, но если он, так сказать, к этому подходит творчески, знает, как это делать. Самые разные ситуации, где возникают вот эти психоэмоциональные нагрузки, они приводят к тому, что человек теряет вот это депо тормозных нейромедиаторов. Они могут восстанавливаться, естественно, но это напрямую, опять-таки, зависит и от уровня ДНК, и от уровня вырабатываемого соматотропного гормона гипофиза. В то же время факторы, которые нарушат эту ситуацию, они приведут к снижению выработки очень многих гормонов гипофиза, потому что эти гормоны гипофиза при снижении депо тормозных нейромедиаторов будут вырабатываться в гораздо худшем состоянии. И все системы, которые являются регуляторными, которые поддерживают гомеостаз постоянной среды, они все будут работать намного хуже. То есть их будет легче вывести из равновесия. То есть возникнет принцип или такое, скажем, нарушение, которое связано с нарушением адаптивности. Изменилось атмосферное давление, все, человек сразу чувствует себя плохо, у него там появилась головная боль, там, или просто какие-то боли, или просто общее состояние разбитое, там, перепады. И можно сразу это понять, сразу это можно увидеть, что чем старше мы становимся, тем менее адаптивной у нас становится центральная нервная система и гормональная система. Естественно, что и состояние всех остальных внутренних органов, в которые могут быть поражены, если человек к этому предрасположен, появление хронических заболеваний, это тоже признаки старения. Вот такие стойкие хронические заболевания. Там, печень, там, хронический холецистит, например, нарушение функции почек нормальные, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Там, почему возникают у многих людей в пожилом возрасте и старости, опять-таки, вот эти бессонница, почему она чаще всего возникает? Потому что нарушается функция эпифиза, да, эпифиза шишковидной железы. Значит, почему, это не единственная причина, вторая причина, это опять-таки уменьшение депо тормозных нейромедиаторов. То есть снижается уровень выработки мелатонина, который регулирует сон. Получается, что днем человек может такой спать, а ночью нет, но его сон, его полноценность и глубина будет зависеть от того, насколько высок уровень тех же эндорфинов, например, переносимость к боли и так далее. Вот эти все моменты, их тоже надо обязательно учитывать. Это все, значит, что относится как бы к процессам старения. Но есть вообще-то их более 50 там, различных признаков, которые сформулированы в научной литературе, и по которым можно сказать, да, человек, у него есть признаки старости. Но мы с вами и так знаем, даже если мы не будем читать или слышать об этом, мы и так можем сразу сказать. Мы с вами, человек старик или не старик, да? И я возвращаюсь к той теме, которую я тоже уже задал. Я говорил, но я не дал понять, что из этого следует. Я говорил о том, что есть биологический возраст, есть психологический возраст. И оказывается, что действительно, если человек чувствует себя, действительно чувствует себя молодым, даже если ему там 60 или 70 лет, или 80 лет, он, понимаете, он как бы не задает себе программу. Оказывается, очень много связано с тем, какую программу мы с вами создаем. Мы уже с вами говорили об этом, что у человека, человеку даны от Бога огромные возможности, гигантские возможности по преобразованию энергии. То есть мы можем с вами практически из энергии сотворить вещество. Мы сами, у нас есть такие способности. Поскольку мы не верим в это, мы сами блокируем ситуацию. У нас есть огромные возможности для того, чтобы, например, сделать, совершить какие-то необыкновенные действия, какие-то вообще, то есть там, совершить какой-то высокий прыжок, там, например, или даже левитировать, да, или начать понимать мысли других людей, или научиться разговаривать там с животными, растениями. У нас эти все способности есть. Но мы думаем, это невозможно, это фантастика. Если мы там видим какого-то человека, который там остановил или запустил часы на этом лондонском парламенте, да, вот, мы думаем, о, это он такой великий, а может это вообще, некоторые думают, что это просто там, он обманщик, он там фокусник, это все фокус, это все, да, вот. Но, знаете, на фокусы фокусами, вот у меня мой ассистент, с которым я работаю, обычно езжу, он, иногда он не осознает, что он делает. Он такие выбрасывает энергию из себя. И я просто вижу, что происходит, за ним наблюдаю. Он очень интересный человек, у него большие способности. Но он как бы в последнее время стал их регулировать, потому что происходили такие вещи вокруг. Он не регулировал их, поэтому некоторые люди от этого стали страдать. В каком смысле? Не те, которые приходили на лечение, естественно, а просто, знаете, вот мы приедем, у нас менеджер там в Риге есть. Ну, в каждом городе, где мы приезжаем, у нас есть свой менеджер. Вот. И мы приезжаем, а он, значит, говорит, вот смотри, часы себе купил новые. Вот. А тут ему говорит, мой ассистент говорит ему, ты знаешь, у тебя часы, а он говорит, у меня все время часы какие-то были плохие, вот себе купил новые сейчас. А он говорит, ну, и хвастаться начал. Вот какие часы, да посмотри, какие часы. А мой ассистент ему говорит, ты знаешь, не надо хвастаться, это нехорошо. Потому что, ну, у тебя хорошие часы, там, у меня плохие часы, ты там мне пытаешься говорить. Что... А мне говорит, меня устраивает, мне подарил отец, у меня старенькие часы, меня устраивает. Тот говорит, да что у тебя часы, такие часы вообще надо выкинуть. Вот. Тот так на него посмотрел грозно, ты еще получишь свои проблемы. И все, он не знал, он просто сказал. Он даже не собирался ничего делать, он просто это ему сказал. А следующий день он приходит к нам и говорит, я вам скажу одну вещь, только вы ничего не подумайте, я не знаю, я ничего не делал, я не могу вообще, вот у меня дорогие часы купил себе, эти самые там какие-то японские, вот, что с ними стало происходить, как вы думаете? Перестали идти, но это самое простое. Подумаешь, перестали уйти, они в другую сторону стали идти. Когда он отнес их в мастерскую, вот этот человек, который там ремонтирует, чистовщик, он не мог понять, что такое вообще, может быть. Он смотрел, так и сказал, я не могу это сделать. Он пришел к моему ассистенту, сказал, сделай что-нибудь. Он сказал, нет проблем, ты не будешь хвастаться больше? Он говорит, нет. Часы пошли нормально. И вы знаете, что происходило с ним потом? Если он где-то, когда-то начинал хвастаться своими часами, они тут же начинали идти в другую сторону. Если бы мне это рассказали, я не поверил, но я видел своими глазами. Однажды мы с ним ехали на машине. У нас часто бывает поездки, мы часто ездим на машине, значит, он сидел за рулем. И я ему сказал, говорю, ты знаешь, говорю, вот были такие люди, которых сейчас называют снежным человеком. А в ведических традициях называют ракшасами. Ракшасами. Они высокий рост там имеют, все, у них какие-то способности, но они сами являются, как правило, людоедами. Вот, и достаточно опасно. Но у них не развита вторая сигнальная система, поэтому в нашей науке они получили название неандертальцев. Вот, у них лобная вот эта доля, у них нет ее, отсутствует, то есть практически скошена, а затылок очень выражен. Поэтому они способны на огромном расстоянии вообще так ощущать других людей этим это использовать. То есть у них такая способность, ко всему прочему, как отводить взгляд. То есть вы можете пройти мимо такого человека, такой личности, да, то есть когда их там пытались на них охотиться, там искать этого снежного человека, там снимать, вот. То есть вот они вроде знают, что где-то они определили там, с помощью инфракрасных лучей, что вот он находится здесь, потому что некоторые люди думают, что они там где-то в горах живут, в Гималаях. Они живут здесь, в Карелии, их это самое, даже встречали. Они везде живут, их упорства очень мало осталось. Их мало видят, но они, кстати, древние славяне называли их лешими. Вот. Потому что они контролируют лес, да, то есть они в своей территории, там животные, свой мир, все прочее. Вот. Они, значит, что, вы можете пройти, вы будете за грибами идти, он будет стоять вот так рядом с вами, вы пройдете мимо, его не заметите. Эта способность есть и у нас, но она не выражена. Мы разговаривали, я ему стал рассказывать про это. Он говорит, это интересно вообще. Я знаю, у него способности такие, да, я говорю, ты знаешь, вот надо для этого то-то сделать. Ему рассказал, что нужно для этого сделать, чтобы человек тебя не заметил. И он говорит, я сейчас попробую. Я говорю, ты знаешь, вот мы сейчас едем, и вот если нас будет это самое радаром определять машина, то нас не определят радаром. Он говорит, давай попробуем. Значит, и едет 120, значит. А там, значит, в кустах стоит машина с гаишниками, значит. И это самое, значит, 120 проезжает, никакой реакции. Всех стоит, мы проехали ничего. Что такое, непонятно. А он находится по инстанции, сосредоточился, все. Поле определенное создал вокруг машины. Он говорит, я сейчас мимо гаишников проеду. Прямо там пост ГАИ, вот я прямо там проеду сейчас. Я говорю, может не надо, то вообще там машину отнимут. На моей машине ехали. Я переживал. Говорит, дед, ну видишь, говорит, нас, ты мне рассказал, я понял, как это делать. Значит, он едет 120 километров мимо гаишников. Они так стоят, знаете, вот они как стояли, вот так и стоят. Ну что-то проехало и все. Значит, дальше, говорит, теперь всю дорогу будем так ехать, на большой скорости, там уже 150, значит, быстро доедем, нам нужно было доехать до Ярославля, значит, быстро доедем, все, поворот резкий, значит, он выскакивает за поворота, на нас, там две машины едут, одна обгоняет, на нас лоб-лоб несется, в итоге он машину выруливает вот так вот влево, прямо на встречный ряд, и объезжает эти две машины вот так вот вокруг. Эти двое останавливаются и бегут вот такими глазами. Они говорят, мы не видели вообще. Вот тот, который объезжал, говорит, мы не видели машины вообще. То есть машина шла лоб в лоб. Я говорю, люди, не делай больше так вообще. Поэтому у человека есть такие способности, и человек может запрограммировать свою ситуацию. И в том числе мы это делаем с вами невольно каждый день. Каждый день мы это с вами делаем, к сожалению. Что мы делаем с вами? А вот что. Мы заранее себя ограничили во всем, буквально во всем. Например, если, например, нам ставят какой-нибудь диагноз, там, скажем, грипп, вы заболели гриппом, Мы думаем, ну, 2 недели теперь буду болеть. И потом глотаем всякие таблетки, думая, что они нам помогут. Хотя известно давно, что грипп протекает 2 недели, ну, 10 дней, да, известно, написано, это тоже включена система программирования. Вот. Лечить его или лечить, он все равно пройдет. Но мы все равно принимаем антигриппин и так далее, что непонятно почему, и знаем уже, что пройдет. Но если бы вы эту ситуацию себе не ставили, грипп бы прошел за день. Потому что известно, что цикл, так сказать, включения защитных систем, происходят следующие вещи. Я вам объясню, чтобы вы поняли. У каждой клетки есть такое вещество, которое называется интерферон. Вот этот интерферон, он начинает вырабатываться в том случае, если туда проникает вирус. Неважно какой, но вот вирус гриппа, это четко совершенно работает. Поэтому при гриппе часто, при тяжелой форме гриппа, назначают интерферон. Клетка выделяет этот интерферон, и этот интерферон, он, его защита, собственно, заключается только в том, что он дает сигнал соседним клеткам не делиться. Потому что вирус, он делится в геометрической прогрессии. И если бы мы не имели интерферона, то наш организм распался бы до молекул, в зависимости от вируса, РНК или ДНК, есть разные вирусы, да? И все, в пыль превратился. Просто вот, все. Нет, чистая энергия. За сутки, через сутки, все бы клетки превратились в вирус. Потому что вирус не имеет своей оболочки. И он должен для этого использовать клетку какого-то организма. В данном случае нашего организма. Вот поэтому интерферон, выделяясь, дает сигнал соседним клеткам не делиться ни при каких обстоятельствах. Он блокирует. И они не делятся. Через сутки все места, где находится вирус, они заблокированы. Кто их разблокирует? Мы с вами. Мы с вами говорим, нет, 2 недели. А через сутки мы могли быть уже здоровы. Просто за сутки организм должен вывести, удалить ту слизь, которая накопилась, потому что вирус гриппа не является причиной болезни. Накопилась патологическая слизь, она должна уйти. Для этого должны включиться определенные системы, в том числе повышение температуры происходит. Температуру нельзя снижать. Ни в коем случае, потому что температурная реакция – это способ удаления этой слизи. Слизь является в данном случае то, чем как бы магнитом для данного вируса. Если слизь не накапливается в организме, то вы не заболеете вирусом гриппа, даже если на вас будут кашлять 1000 больных. Что такое установка? Что такое установка человека? В том, что связано с его верой или неверием, примеров 1000. Я вам рассказывал про то, как был открыт вирус холеры. Извините, холерная палочка. Рассказывал, да? На этом цикле. На этом цикле я вам не рассказывал. Вот, поэтому не все знают. Значит, когда Кох открыл холерный вибрион. Значит, а микробиологии не было развито в то время, и, ну, в общем, как бы никто не знал, что такое страшная болезнь, холера, от которой умирают там миллионы людей, может вызвать не Кох, а кто? А кто открыл?
Кох открыл.
Туберкулез. А кто холерную открыл? Может быть, я путаю. Может, я уже забыл. Ну, не важно. У меня, видите, память, как у калиюжного человека, поэтому... Это у меня запомнилось там, а надо же извлечь, надо ведь состояние регрессии это делать. Так вот, неважно. В общем, этот ученый, который открыл холерный вибрион, вот, он немец был, да, он немец. И он, значит, на немецком обществе стал докладывать, и там были очень большие споры, дискуссии, потому что он принес колбу и поставил ее на стол, сказал, в этой колбе содержится 10 тысяч, то есть содержится такое количество этих холерных вибрионов, которые можно видеть только под микроскопом, что можно заразить 10 тысяч человек, они умрут в колбе. И был спор, там одни соглашались, но, в общем-то, в основном не соглашались, потому что как-то не очень было понятно, что какие-то микроскопические существа могут вызвать такую страшную болезнь. И один из таких вот ученых известных того времени, биологов, один немец, он встал и стал кричать на весь зал, что это просто дискредитация науки. То есть он настолько активно вызывал, так сказать, вот этот поток сопротивления, что в конце концов, споры начались, был шум, там спорили, как знаете, как всегда бывает. Ну, вот, и никто ничего не мог доказать. Тогда он, этот немец, да, он вышел туда, на сцену, да, вышел, взял эту колбу и выпил ее. И наступила мертвая тишина. Далее. Все стали смотреть, через сколько минут он умрет. Потому что было сказано, что 10 тысяч человек может умереть. Стали ждать какое-то время. А он сказал, вот посмотрите, я не заболею холерой. Потому что это все выдумки. Это все выдумки. Холера имеет другую причину. Кстати, он был прав с точки зрения аюрведы, между прочим. Вот. Так вот он не заболел. Он не заболел. И не умер. Тем более. Итак, наши установки. Итак, если мы чувствуем себя, еще раз возвращаясь к этой теме, если мы чувствуем себя молодым, даже когда у нас появились признаки старения, вернее, не признаки старения, если как бы наш возраст, допустим, вроде бы соответствует тому, когда мы должны уже стареть, да? Вот. Но мы чувствуем себя молодыми, мы активно работаем, то организму дается определенная установка. Определенная установка. Мы фактически имеем некую шкалу времени на тонком плане. Эта шкала времени, ее можно увидеть. Некоторые люди перескакивают через эту шкалу времени. Или потом возвращаются к своему возрасту. Они могут быть в какой-то момент, осознав это, вернуться в свой молодой возраст, и их тело начнет меняться. Это очень важный момент. И бывает другое. Человек просто еще в том возрасте, в самом активном. Например, самый активный возраст человека, то есть самый активный, я подчеркиваю, не возраст, подверженный болезням, а самый активный возраст человека и для мужчин, и для женщин, начинается в 35 и заканчивается в 63 года. Это самый активный период времени, когда человек фактически может реализовать свои возможности. Потому что, как правило, до 30 лет мы только формируемся как личности, мы чего-то достигаем. А что говорят обычно женщины, когда им уже за 30? Ну все, со мной все кончено. Особенно если не замужем. Особенно если замужем. А если замужем, то тем более. Вот. Была любовь, теперь уже нету. Дети там кастрюли. В общем, понимаете, что возникает? То есть мы сами себе создаем эту ситуацию. Это один из очень мощных факторов, который приводит к тому, что раньше времени у нас начинает уменьшаться выработка соматотропного гормона гипофиза. Раньше времени у нас возникает снижение функции иммунной системы. Раньше времени у нас развивается атеросклероз. Нарушается функция соединительной ткани, связки, кости. Там не только позвоночника, и суставов. Зубы выпадают, волосы теряем или они седеют. Кожа становится дряхлой. Появляется нарушение, тоже один из признаков, который тоже можете себе записать, это нарушение соотношения между мышечной и жировой тканью. Инсулин начинает все время возрастать, а гормон роста все время уменьшается. И в конечном счете за счет вот этого эффекта происходит как бы изменение веса. Причем, знаете, не этот человек с возрастом становится полным. Это зависит от его конституции как раз. Он может иметь и сохранять тот же самый вес. И он может этим хвастаться, что у меня вот нормальный вес. Но соотношение между мышцами и жировой тканью, оно изменится в пользу жировой. Понимаете, в чем дело? То есть мышцы, а это естественно, еще и потому что уровень тестостерона, который стимулирует развитие мышц, будет снижаться, а уровень эстрогенов повышаться и уровень инсулина тем более будет повышаться по мере нашего старения. Но стоит человеку сказать, нет, я молодой, я еще могу любить, я могу еще быть ох каким. И, вы знаете, поразительные происходят перемены. Я проводил лекцию год назад, год прошел, Год назад летом, прошлым летом, не вот этим летом, которое было, а полтора года назад, в Риге, я проводил лекцию по как раз расстоянию, по вот, науке омоложения, которой посвящен этот цикл также. И там одна женщина была, она была очень пожилой, то есть ей там было что-то 75 или что-то такое лет, я сейчас не помню точно. Она богатый человек такой, состоятельный, все, но она вся была уже, вот у нее, знаете, все признаки старения были налицо. Она ходила вот такая, она приходила к нам на лечение, мы там ей делали массаж, ставила я иглы, ей. Мы ее как-то пытались раскачать, поднять. И когда она пришла на эти лекции, я там сказал о том, что на самом деле любовь, она может в любом возрасте проявиться у человека. И как человек будет себя считать, молодым или нет, и она в это поверила. Вы знаете, она так поверила, она так как-то себе задала программу такую, и она сказала, да. Неужели этот... Она подошла ко мне потом уже на сеансе и говорит, вы знаете, а это так правда, вы сказали правду, вы не придумали, говорю, очень много случаев. И она после этого поехала на экскурсию. Поехала в Австрию, познакомилась с одним американцем, в которого влюбилась. Американец был помоложе ее немножко, по-моему, 63 года было. Вот. Но у них была настоящая любовь. Настоящая любовь. Я ее увидел потом, через полгода. Она приехала из Америки. Она полгода она, у них был этот самый, как называется, медовый месяц, да. Медовый месяц у них был. Полгода. Я ее не узнал. У нее морщины все разгладились. Она стала вот так вот ходить. Она говорит, я чувствую только сейчас ее по-настоящему человеком. Она вот так вот летала, она горы там могла свернуть, понимаете? Вот, пример был живой, я был сам поражен этому. И эти пациенты, которые ее видели тогда, видели на лекциях, я им тоже рассказал, и они говорят, а можно на нее посмотреть? То есть, как вот, вроде как хочется... Да, вот это вот действительно момент, который сыграл определенную роль. Итак, мы вышли с вами на ситуацию, когда мы обсудим на следующей лекции, что разрушает отжиг, большой и малый, и что нужно делать, чтобы этого не произошло. А если это произошло, то каким образом спасти эту ситуацию? Каким образом, если вы даже уже превратили старика раньше времени, как стать молодым? А если вы все-таки уже и по возрасту вроде бы должны быть стариком, вы должны понять, что есть некий предел, но этот предел не дотягивают очень-очень многие люди. Я вам говорил, потенциально мы должны прожить 440 лет. Да? Но здесь не нужно быть сумасшедшими, потому что ко мне пришел один человек, он из какой-то академии там, нового мышления, он сказал мне, я хочу прожить 1000 лет. Я ему сказал, ну хорошо, проживите 1000 лет, это будет замечательно. И в ответ на это он мне сказал, вы не хотите меня понять, вы не верите, что можно прожить 1000 лет. Я докажу всем, я всем докажу, что прожить 1000 лет. Ну он так немножко, знаете, такое психопатия была явная там налицо. Вот. Но во всяком случае, кстати говоря, психопатия это тоже иногда признак для людей, которые могут очень здорово спасти себя, потому что у этих людей, у них такая, знаете, очень жесткая установка на что-то. Они себе дали установку и все. И еще. И иногда они излечиваются от самых таких ужасных болезней. Потому что они сказали, я не верю в это, я не верю этим врачам. И они включают эти механизмы защиты. Я вам расскажу об этих механизмах потом, как они работают. Очень интересные вещи. В нашем головном мозге есть клетки, которые вообще не задействованы абсолютно. Они не задействованы в течение жизни никогда. И это огромный процент. Это больше 70% клеток, которые никогда не были задействованы в нашей жизни. Понимаете? И вот то, что там сейчас обнаружено современными учеными, в древности использовалось, потому что когда мы читали эти описания, мы думали, что это фантастика. Фантастика. На самом деле это реальность. Поэтому мы с вами подошли к самому интересному, да, ну всегда на самом интересном нужно заканчивать, о том, а что же нужно конкретно делать.